Великий пост продолжается 7 седмиц, каждая из которых заканчивается воскресным днем, в который Церковь вспоминает важное событие из истории или чтит память святого, чей жизненный подвиг значим для всех христиан. Во вторую неделю Великого Поста Божественной Литургии в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Во вторую неделю Великого Поста Церковь чтит память святого чудотворца, жившего в Византийской империи в XIV веке, Григория Паламы, который дал ответ на один из сложных богословских вопросов. Каким образом сотворенный Богом мир связан со своим Создателем и как осуществляется эта связь?
Сей воскресный день Святая Православная Церковь чтит память святителя Григория, архиепископа Солунского, который отстоял православное учение о молитве и благодати Божией. Истину он отстаивал, несмотря на то, что многие говорили ему, чтобы он этого не делал, что для мира и благополучия, для традиции лучше оставить все как есть, а он, отстаивая истину православной веры, сумел сделать так, чтобы все заблуждающиеся были посрамлены, а вера православная восторжествована. Но на что он уповал, когда без страха отстаивал истину? Крепость его зиждалась на вере его. На вере и уверенности в то, что он делает, есть правильное дело в очах Господних. И в этом заключается смысл христианина, сохраняя в чистоте православную веру, достойно прославлять воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. А как же нам, простым христианам, живущим сегодня в 21 веке, исповедовать веру свою? Как нам сохранять веру свою? Как нам сохранять не просто веру, а уверенность в то, что мы поступаем правильно, ибо мы православны? Для этого сегодня в церкви мы слышали повествование евангельское о исцелении расслабленного. Когда Господь наш Иисус Христос проповедовал, вокруг Него было множество народов, толпы народов. И вдруг сквозь эту толпу, невзирая на шум, на гам, на ругань, на обиды, идет несколько человек, расталкивая, распихивая эту толпу, несколько человек, которые несут носилки, на которых лежит больной человек. Они не просто расталкивают, а упорно идут ко Христу, несмотря что много и много народа, не обращая внимания на то, как на них ругаются, на то, как их оскорбляют, они идут ко Христу и несут своего близкого. Как часто случается в жизни, что человек, которого парализовало, быстро забывается друзьями, родственниками, близкими. Чаще всего одна только мать верно заботится о своем чаде. Но здесь мы видим, как человека, которого парализовало, не забыли, а есть те люди, которые не просто верят во Христа, а с уверенностью, что Он исцелит больного, готовы идти через толпу и сносить поругание. И когда принесли они этого больного ко Христу, Господь сделал самое главное для этого больного человека. Он отпустил ему грехи. Но поскольку были те, которые осуждали то, что сделал Господь, Он исцелил этого болящего, и тот стал отодра. Когда приходит к нам болезнь, о чем должно просить человек? Господь сам дает ответ на этот вопрос. Просите о прощении грехов. А здравие, если будет необходимо для нашего спасения и для спасения наших близких, приложится. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с этим воскресным днем. Желаю вам крепости духовных и телесных сил, чтобы с верою и уверенностью исповедовать свою веру в Господа нашего Иисуса Христа и достойно встретить Его славное воскресение. Аминь.
За божественной литургией владыка Никодим совершил хиротонию и по диакона Владимира Власова в диакона.
Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Новосибирской епархией ГУФСИН России по Новосибирской области состоялась в Новосибирском епархиальном управлении. Подписи под документом поставили глава Новосибирской митрополии, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и начальник ГУФСИН России по Новосибирской области, генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Попетта. Соглашение позволит расширить духовно-нравственную работу с заключенными.
Помочь им, помочь социализироваться, помочь найти работу. Помочь им стать нормальными, хорошими людьми.
И уделить особое внимание ресоциализации и адаптации бывших заключенных к нормальной жизни.
От латинского слова «пассус» – «страдание» – это напоминание именно о страданиях. Вот. Кстати, не следует, наверное, очень смущаться тем, что сама идея проведения этих служб пришла к нам с Запада, с Западной Церкви и так далее. У нас довольно многое принесено оттуда, ну, например, колокольный звон. Это не православная традиция, а католическая, если хотите. Только уж очень давно перешедшая к нам, в особенности к нам на Русь, и вообще потом впоследствии и в греческую церковь. Колоколов у нас не было, колокола были на Западе. У нас, если и было в православии, то било. И наоборот, когда мы попадаем на службу к римо-католикам, то нас прежде всего поражают звуки органа. А откуда он, этот орган? Орган как раз наоборот из восточной церкви, от восточных христиан. Когда-то один из византийских императоров, он подарил императору Священной Римской империи орган. Он там их так там понравился, что этот император приказал его водрузить, так сказать, в храмах, и все у них это очень распространилось. У нас он совершенно не прижился, а они сейчас, так сказать, не мыслят себе службы без этого элемента. Посвященные страданиям Господа Иисуса Христа, были у католиков и у униатов, соответственно, к ним пришли, и православным в юго-восточной части Руси, на территории юга Белоруссии и запада, на территории Западной Украины, отчасти, наверное, в Румынии и в Молдавии, им хотелось нечто противопоставить такое православное, тем службам, которые очень привлекали людей. Потому что в пассии там есть очень такие, важные элементы, а именно длительное чтение Священного Писания, проповедь, и сама молитва, конечно. И вот подобный чин был разработан и для православной церкви, был написан акафист «Страстям Господним», который предшествует чтению Священного Писания, и на каждой пассии читается отрывок из одного из евангелистов, обычно это две главы, где говорится о страданиях Иисуса Христа. Сама по себе пассия – это не уставное богослужение. То есть устав не предусматривает совершение пассии, и связано это с тем, что эта служба появилась довольно поздно, тогда, когда полностью весь чин совершения богослужения практически сложился. Она появилась, эта пассия, самые, наверное, первые случаи в православии – это в XVIII веке. Чаще всего говорят о страданиях Господа, об обстоятельствах, которые сопутствовали этим событиям, произошедшим на Голгофе, о суде над Господом, о поведении людей, которые окружали тогда Господа, допустим, Понтия Пилата, разбойников, апостолов.
Здравствуйте, братья и сестры! С Великим постом поздравляем вас! Неделька прошла нынешней неделе торжество православия. Ух, какой праздник интересный. Но об этом чуть позже. Почитаем Евангелие. А сейчас вот ваши вопросы. Сложно жить в современном мире житейской суетой, делами, выживанием, воспитанием. Батюшка, дайте, пожалуйста, три направления, чтобы не сбиться с пути. Пока три, чтобы держаться на плаву. Дальше еще спросим. Ой, родные мои. Ну, смотрите, вот удачный вопрос. Вот так подошел он к Великому посту. Знаете, вот в любом деле, чем бы вы вот ни начали заниматься, всегда есть некие технологии. Даже вот хозяйка борщ начнет варить, и то последовательность действия. Начнет мужик дом строить, и тоже фундамент, потом стены, гидроизоляция, теплоизоляция и все остальное. Вот в любом деле надо с чего-то начать. Вот начать надо с искреннего желания спасения своей души. Вот захотеть надо. Вот просто вы сами пишете, вот этой житейской суете. Вот, вы знаете, Великий пост ведь интересное период времени. Это не просто время, когда мы не едим колбасу. Да не в этом дело. Или там телевизор не смотрим. Человек постом должен сориентировать себя к истинным ценностям, к подлинным. Потому что сколько бы мы ни съели, сколько бы ни выпили, но рано или поздно жизнь-то человеческая прекратится. А надо искать иную пищу, дающую жизнь вечную. И вот эта иная пища для души человека – это Слово Божие. Читайте Евангелие. Читайте, читайте его сами, со своими детьми. Вот я уже не раз говорил, для меня было большим подарком, когда уже там дети выросли. Вот средняя дочка говорит: папа, вот нам очень запомнилось с детства, когда ты нам книжки перед сном читал. Я так этому особого внимания не уделял. Ну, так вот как бы считал, что это необходимо делать по наитию, по какому-то. А вот для детей это казалось очень важно для моих. И вот я это вам предлагаю. Постарайтесь... Во-первых, сами от этой житейской суеты вот, отойти вот, хотя бы Великим постом. Ну, попробуйте заботиться о главном. Попробуйте читать Священное Писание себе и детям своим. Есть прекрасные, великолепные тексты, адаптированные. Но можно читать и само Священное Писание в чистом его виде, как Пушкин говорил. Я буду обязательно читать своим детям по церковно-славянской Библии. Это иначе, говорит, просто преступление против эстетики здравого смысла. Забудьтесь искренне о своей душе. Вот захотите освободиться от суеты, освободитесь от ней. Заботьтесь о главном. Пусть Великий пост станет для вас моделью жизни. Когда мы меньше пищи ищем тленную, больше нетленную. Священное Писание. Искреннее покаяние. Старайтесь каждый день, вот день проходит, и вспомните, кого вы сегодня обидели, кого задели. Чаще всего это близкие люди, сослуживцы, либо домашние. Попробуйте перед сном научитесь просить друг у друга прощения. Вот как мы в прощенное воскресенье просили друг у друга прощения, а вы каждый день просите друг у друга прощения, да не зайдет солнце в гневе вашем. Вот на это внимание обратите. На простейшие вещи. Будьте заботливы. Все время старайтесь думать не о себе, не о своих хотелках, а о том, кто рядом с вами находится. Вот постарайтесь, как и сказано в Священном Писании, никогда не делать людям того, что не хотели бы получить от них сами. И напротив, сами всегда делайте, активно делайте добро, которое сами хотели бы получить. Вот вам те направления, которым нужно следовать. Начните с этого. С простейших вещей. Дальше спрашивайте. Еще что-нибудь вспомним. Еще вопрос. Откуда в голове берутся порой гадкие, отвратительные мысли? Тошно от них отбиваться, они уж со всем своим появлением отравили жизнь. Батюшка, что делать, когда дрянь в голову лезет? Молиться. Господь говорит, непрестанно молитесь. Есть такой опыт чтения молитвы Иисусовой. Ну, это высшая математика духовная, поэтому не каждому это доступно. Вот в том чтении как-то делают там, в монастырях, там, духовные люди. Но, по крайней мере, в те моменты, когда голова твоя пустая до звона, либо явно в нее лезет какая-то мерзость, прочитанная тобой на заборе, на рекламе, или просто вот надуло, что называется, молись тут же про себя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Вот прочитали молитву. Еще раз. Мысленно осените себя крестом. Вот просто вот пребывайте в молитве. Будешь вот помнить о молитве. Вовек не согрешишь. Говорят люди духовные. Поэтому молиться надо, да, вытеснять ум, вот эту мерзость вытеснять молитвой. Наполняйте душу благодатью Божией, призывая имя Божие Господа нашего Иисуса Христа. Молитесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Можно выучить наизусть, и нужно выучить наизусть молитву «Да воскреснет Бог». Вот это уж точно молитва бесопрогнательная. Молитесь. или просто «Господи помилуй, Пресвятая Богородица, помогай нам, святые угодники Божии, молите Бога о нас». Держите ум в молитве, вовек не согрешишь. Еще вопрос. Знакомая сказала, что нельзя свою одежду отдавать кому-то. Отдашь свою судьбу, или кто-то может над ней провести какой-нибудь ритуал, и брать чужую неношенную тоже не следует, потому что это может быть от покойника, передаст болезни, невзгоды того человека. Когда одежду дают в церковь, ее там кропят святой водою, чтобы снять негативную информацию. Вы знаете, если нет никакой нужды, то, Бога ради, можно и не пользоваться чужой одеждой, и никому не отдавать. Но у нас есть люди, реально нуждающиеся. Вот есть люди социально запущенные, неадаптированные, оказавшиеся в тяжелейших жизненных условиях. Вот люди, живущие в городах, вообще не представляют, как живут люди до сих пор, живут тяжело в сельской местности. Очень там тяжело. Там вот упали эти подпорки-то колхозные. Вот где-то хозяйства крепкие еще остались, но они там очень малое количество людей работает, потому что, к сожалению, не все способны работать. Выпить, закусить – это да, а поработать не всегда. И материальное положение очень тяжелое. К нам вот в приход приезжают из деревни, батюшка один забирает все, что у нас есть. Все разберут, говорит, у меня. Потому что люди, ну, в глубине живут вот, в Новосибирской области. Поэтому есть люди нуждающиеся. Ничего там дурного нет. Это же милости нет. Дети выросли. Ну, нужно выбрасывать. Детская-то одежда, она же, как правило, не успевает даже порваться. Дети-то быстро растут. Почему не отдать? Да почему? Что в этом плохого? Не надо этого бояться, давайте-ка перестать. Невзгоды другого человека. Да что вы в самом деле? Примите это как милостыню. Или, напротив, сами сделайте милостыню. Неужели в добре, в милосердии может быть какой-то передача негативной информации? Ну, что вы, не знаю. Это вот наше атеистическое прошлое 20 века срабатывает. Дела милосердия могут передать негативную информацию. Да что ж ты будешь делать? Давайте-ка не сочиняйте. Еще вопрос. Бабушка рассказывала, как в 80-е годы на их улице жили дед с бабкой. Они занимались лечением, в кавычках. Травками, заговорами, подуй, поплюй. Смерть деда прошла незамеченно, он ушел глубоко за 90 лет, а вот бабушка маялась под свои 100 и мучила родственников, не умирала и все. Придут, вроде не дышат уже, растормошат, опять задышал и дальше спит себе. Позвали батюшку из города, он приехал, про всю жизнь ее расспросил и посоветовал родственникам сделать дырку в потолке. И так сказал, а так сказал, не помрет. Так и вышло, батюшка, почему? Вы знаете, вот похоже на анекдот на какой-то. Я думаю, что, наверное, священник все-таки какой-то другой, думаю, совет дал. Может, все-таки добился от бабушки покаяния, может, просто помолился, не знаю, что там было. Я, к сожалению, сталкивался с подобными примерами, когда люди действительно в преклонном возрасте никак не могли отдать Богу душу. И в одном случае, как выяснилось, да, как раз была вот такая вот колдунья. Не принимал ее Господь, потому что она не принесла покаяния. Вот ее кончина жизни была ужасной, уверяю вас. Но, тем не менее, после исповеди и причастия отошла. Вопрос, куда? Вот. Действительно, смерть грешников люта. И бывает часто ссылаются очень серьезные испытания таковым людям. Или их клиентам, которые бегали к ним, просили помощи, в кавычках, а получали от кого? От беса. А с бесом потом душой приходится расплачиваться. Поэтому и ходить к колдунам не надо, и тем более самому заниматься этими практиками чрезвычайно опасно. Вот поэтому смотрите, избегайте этого, конечно. Давайте с вами почитаем Евангелие, предлагает нам церковь сегодня. Давайте-ка вот все-таки обратимся к Слову Божьему. Это первая глава Евангелия от Иоанна, самое начало проповеди Христа, даже до ее общественной проповеди. Иисус восхотел идти в Галилею и находит на Филиппа и говорит ему: «Иди за мной». Филипп был из Вифсаида, одного города, с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что-то доброе?» Филипп говорит: «Иди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, я видел тебя, когда ты был под смоковницей». Нафанаил отвечает ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего». И говорит ему: «Истинно говорю тебе, ныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Необычное евангельское чтение. Никакого чуда не произошло. Вот обычно же в Евангелии выбираются какие-то яркие притчи или какие-то события такие, вот прямо там исцеления какие-то такие, воскрешение мертвых. А тут какая-то история. Ну да, вот один за другим апостолы начинают приходить к Христу. Это один из них такой простодушный своему другу Нафанаилу. Слушай, мы нашли того самого Иисуса, который пришел спасти мир, спасителя мира, о котором пророки писали. Он из Назарета. Нафанаил говорит, да что там может быть доброго? Потому что пророк должен родиться в Вифлееме. Ну, Господь-то и родился в Вифлееме, но жил потом в Назарете. Нафанаил этого не знал, и он так с скептическим настроением, ну ладно, пойдем посмотрим, кого вы там нашли. И когда еще подходил, Господь его похвалил. Вот человек, которого нет лукавства, откуда ты меня знаешь? И Господь говорит загадочную вещь. А я видел тебя прежде, когда ты был под смоковницей. Что там было под смоковницей? Что там происходило? Вот по преданию церкви, а предание церковное – это то, что передавали потом апостолы, мужи апостольские из уста в уста, как один из них ярко прямо написано, вот «Я многое хочу сказать тебе, Филиппе, но сказать тебе уста к устам, бумага всего не может передать, всего богатства, мыслей, идей, ощущений, чувств». И вот были вещи, которые передавались из уста в уста. Церковное предание хранит в себе сведения о том, что Нафанаил, потом позже он рассказал Филиппу, что было под смоковницей, он там молился. Вот ушел в отдаленное место, и там, в тени дерев, молился: «Господи, яви мне возможность спасения, покажи нам, если пришел Спаситель мира, ведь пророчества говорят, что вот он уже исполняется, это пришествие, да, Господня в мир, покажи мне его». Вдруг он идет к Христу и говорит: «Я видел тебя, когда ты был под смоковницей». Он падает перед ним на колени: «Ты Сын Божий, потому что я просил у Бога, чтобы он явил мне Сына Божий, вот ты стоишь, я пришел к тебе по зову своего друга». Вот, говорит Господь, видишь как? Это я сказал тебе, да? Это вот поверил. Но ты пойми, что наступает время, когда будете видеть небо, духовное небо отверстым, ангелы Божии будут нисходить и восходить на небо. Помните видение лестницы Иакова, по которой ангелы Божии сходили и нисходили с небес на землю и обратно? Вот. Радость какая! Почему неделя это называется торжество православия? Почему такое необычное евангельское чтение предлагает нам сегодня? Потому что радость великая пришла в мир. Сын Божий пришел, и мы с вами, собравшиеся в церкви, стоящие пред Богом, мы, подобно вот этому Нафанаилу, видим перед собой Сына Божьего, участвовать можем в произволении святых Божьих, принимать участие в таинстве церкви, сопричащаться Богу. Радость какая! Торжество православия не в количестве православных храмов, не в количестве воцерковленных людей, как часто пишете, а радость, торжество православия в том, что пришло в мир спасение, и оно неистребимо. Дикие, страшные гонения церковь несла в первые века своего существования, в 20 веке что творилось, что сейчас творится в иных странах, за пределами России, когда исторгается вера, Господь, церковь и жизни человечества. Однако церковь торжествует. Торжествует святыми своими, которые молятся за нас там, перед престолом Божьим. Торжествует тем, что каждый из нас имеет возможность припасть к Сыну Божьему, прийти в Его дом, здесь, на земле находящийся. И Великий пост, в который мы вступили, неделька, всего неделька прошла, будет для многих из нас возвращением к Богу. Вот оно, в чем торжество. Торжество – радость, счастье, сопричастие Христу. Помоги нам, Господь, быть сопричастниками этих великих, неизреченных тайн Божьих. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.